Ой! Даже удивительно, что после таких мыслей она все-таки уснула. Видела сон из материнского рассказа, страшный. По полю скакал всадник в косматой папахе, про которого Мона знала, что его имя — смерть. Он гортанно кричал на непонятном языке, у седла болталось что-то круглое, и долго не получалось разглядеть что. Наконец разглядела. Мертвая голова, привязанная к луке за рыжие волосы. Мона закричала, вскинулась, не сразу поняла, где находится. По полу тянулась узкая серая черта. Это в дверную щель проникал свет. Утро. В камере было темно и душно, но Мона согласилась бы оставаться в ней вечно, лишь бы дверь никогда не открывалась. Подлая дверь будто подслушала ее, заскрипела петлями. Мона зажмурилась от нестерпимой яркости, прикрыла глаза рукой, увидела в проеме силуэт в косматой папахе. — Поясни, дай, тетка, — сказал силуэт. О пол стукнула глиняная крынка, на нее лег большой кус хлеба. — На двор надо, потерпи, скоро выведут. И дверь закрылась. — Про что это он, — подумала Мона. — В каком смысле выведут? Неужели расстреливать? Но зачем тогда кормить? Сама себе ответила со странной отчужденностью. Это у них почему-то так положено. Приговоренных всегда кормят завтраком, и потом непосредственно перед казнью еще дают покурить. У них, значило, у людей, к миру которых она себя, выходит, уже не относила. «Не буду есть», — подумала она. Но хлеб был свежевыпеченный и чудесно пах, а в крынке пузырилось парное молоко. Все съела. И это был самый вкусный завтрак за всю ее жизнь. Вкуснее круассанов с апельсиновым джемом в Астории. Снова заскрипела дверь. «Выходь!» Стиснув зубы, Мона поднялась. Удивилась, что она такая спартанка. Колени не подгибаются, сердце не чистит. Но во дворе было солнечно и пахло свежим ветром. В поле радостно звенели жаворонки. И новообретенное спокойствие ее покинуло. «Нет, нет, нет!» Покидать этот мир она была не согласна.
— Доброе утро, Елизавета Анатольевна, то есть недоброе.
Романов щурится, должно быть, его тоже только что вывели. Романов был молодец, улыбался. Хочет подбодрить, поняла Мона, и тоже попыталась улыбнуться. Здесь же был и Скукин, но этот не улыбался и не поздоровался.
— Целых шестеро.
— хмуро сказал он, кивая на охрану.
— Куда столько?
В самом деле конвоиров сегодня было 6 человек, и все держали винтовки наготове. Романов шепнул подполковнику.
— Подойдут вязать руки, бейте в зубы и попробуйте отобрать оружие. Я тоже побрыкаюсь. Лучше получить пулю в грудь в драке, чем в затылок на коленях. — Дело вкуса, — кисло ответил Скукин. — Глядите, кто пожаловал.
Из дома вышел Семен.
— Прямо-ка научишь такие. Вы четверо к энтому, Лех Сидор ко второму.
Два штыка ткнулись Скукину в правый и левый бок. Романов, должно быть, как более опасный, оказался меж четырех штыков.
— У меня не зарыпаетесь!
— десятник подмигнул.
— Куда пойдем? — спросил его Романов. — Опять во враг, что ли? Надоело! — Где ректору?
«Убьют еще не сейчас», — поняла Мона. «Сначала будет суд, или, как это в зеленой школе называется, педсовет?» Через село шли медленно, потому что двое конвойных пятились спиной, наставив штыки Романову в грудь.
«Уважают», — сказал штабс-капитан. «А вы, Скукин, не заслужили». «Я на охрану не нападал, инспектора по морде не бил», — ответил подполковник. «Меня, собственно, и расстреливать не за что».
Встречные глазели на процессию с любопытством. Мальчишки пристраивались сзади.
— Рыжий, ты чего? — крикнул один. — Шпионка! Кончать будут!
Наконец довели до правления. На ступеньках стоял директор, разговаривал с каким-то городским человеком в летнем песочном костюме и соломенном канотье с приличным саквояжем. Откуда здесь только такой взялся? Пожали друг другу руки, городской обернулся. Мона мельком заметила тонкое лицо, черные усики. Смотрела она на Жевтогуба. Директор спустился во двор, неторопливо приблизился. Лицо у него было укоризненное. — Ну и спутники у вас, — сказал Жовтогуб, качая головой. — Черт знает, что устроили. Могло плохо кончиться. Обращался он к городскому. Тот тоже подошел. Поднял шляпу, чтобы вытереть платком высокий лоб. Аккуратно подстриженные волосы были седые, но усы черные и лицо моложавое, странно знакомое. Впрочем, Мона на него по-прежнему не смотрела.
— Елки! — пробормотал Романов. — Это ж наш странник.
Только теперь Мона узнала отца Сергия.
— Какая метаморфоза!
— Я же вам сказал, все устроится, — сердито сказал чудесно преобразившийся старец. — Хорошо, хоть никого не убили, иначе Никодим Львович вас бы не отпустил.
— Нас отпускают? — быстро спросил Скукин. — Ну а почему?
— Потому что господин директор с уважением относится к батьке Махно. А у меня пропуск из махновского штаба. На меня и на всех, кто со мной.
— Я же не знала, — пролепетала Мона. — Вы говорили мне только про письмо.
— Изъятые вещи вам вернут, — объявил Жовтогуб. — Все, кроме пулемета. Он нам пригодится. Братский привет Нестору Ивановичу и Арону Воле. Передайте им мое предложение. Обязательно скажите, что медлить нельзя. В ближайшие месяцы все решится. Директор еще раз сжал отцу Сергию руку и вернулся в дом.
— Послушайте, как вас там на самом деле?
Скукин и тут был недоволен.
— Почему вы не предъявили свой мандат сразу? Штабс-капитана вчера чуть не расстреляли, а заодно и меня.
— Штабс-капитан сам виноват. Нечего было лупить по сусалам почтенного инспектора Степана Акимовича. Невежливых людей никто не любит.
Романов легкомысленно заметил.
— Да, если б не Елизавета Анатольевна, я уже переместился бы на следующий круг перерождений. Вы знаете, что китайцы с японцами верят, будто душа живет много раз? — Что-то такое слышал. Отец Сергий посмотрел на Мону. — Елизавета Анатольевна?
— Турусова. — А вы?
Он поклонился двумя пальцами, коснувшись шляпы. — Эраст Петрович Фандорин.
— Ой,
— тихо сказала Мона. И повторила еще раз тише.
— Ой.
У нее закружилась голова.
— Где это вы так приоделись, господин Фандорин? — спросил, не заметивший ее реакции, Романов.
— На базаре. Городская одежда здесь дешево. Никто ее не покупает.
— Не рано отказались от маскарада? Нам ведь по реке дальше плыть. Будете привлекать внимание. Кстати, если уж тут у нас срывание масок, я отрекаюсь от Шаи Конторовича. — Алексей Романов, прошу жаловать.
— Маскарад больше не понадобится. Жовтогуб дал мне сопроводительный документ для соседней республики батьки Кофтуна. Дальше уже территория белых, там будут встречать по одежке.
— А что за поручение к батьке Махно вам дал директор? — заинтересовался подполковник.
— Мечтает о союзе с анархистами. Я не стал его огорчать, но ничего из этого не выйдет. Черная и зеленая правды не просто разные, они противоположные. Одна правда свободы, другая правда несвободы. Ладно, господа, идемте к нашему плавсредству. А вы что же, Елизавета Анатольевна? Оглянулся он на застывшую Мону, не сразу вспомнив отчество. Она молча кивнула, совершенно потрясенная.
Эраст Петрович Фандорин?
Молчала она и по дороге к пристани, и потом, когда баркас тронулся в путь. Все смотрела, не отрываясь на Фандорина, и не могла поверить. Всю жизнь, с детства, слышала она это имя. Оно звучало для нее так же, как Ланселот, или граф Монте-Кристо, или Денис Давыдов. Нечто прекрасное, старинное и совершенно нереальное. Кстати, о старинном. А сколько Фандорину лет? Мать говорила, что он был годом или двумя младше ее. Значит, что... 62 или 63. Совсем немного для исторической личности, но слишком много для... — Для чего? — одернула себя Мона. — Ты неисправима. — Мать виновата. Это она все время говорила Фандорине, как о несостоявшемся возлюбленном. Наверное, поэтому Мона сейчас такими глазами на него и смотрела. Не как на 60-летнего старика, а как на мужчину, способного вызвать очень сильную и долгую любовь. По правде говоря, в новом обличии Раст Петрович совсем не выглядел стариком. Красивый, даже, пожалуй, слишком красивый, элегантный мужчина средних лет, рано и импозантно поседевший. Господи, Турусова, эти слова, элегантный, импозантный, совсем не из твоего лексикона. Они всегда казались тебе пошлыми, — сказала себе Мона. Но ничего не поделаешь. Фондорин был именно таким, элегантным и импозантным. Только никакой пошлости в нем не было. Потому что пошлость — это когда низменное прикидывается возвышенным. А Эраст Петрович был явно не из тех, кто прикидывается. Он сидел на корме, брил свои и без того идеальные щеки опасной бритвой, острое лезвие порхало стрекозой, в изящно отставленной левой руке сверкало зеркальце, воротнички расстегнуты, видно мускулистую шею, рукава засучены и предплечья еще красивее, чем у Романова, тонкие, но сильные. Почувствовав ее взгляд, Эраст Петрович улыбнулся. Год не брился, приятно. Да и наскучило быть каликой перехожим. Мать говорила, что Фондорин очаровательно заикался, вдруг вспомнила Мона. Никаких сомнений, это действительно он. И поразилась, как это она раньше не видела отца Сергия по-настоящему. Неужели дело только в том, что он побрился и переоделся? Нет, конечно. Это сила легенды. Легенда озаряет человека ослепительным сиянием, и он волшебно преображается. Однажды еще до войны Мона увидела в ресторане за соседним столиком какого-то жеваного субъекта с растрепанными волосами и сказала подруге: «Погляди-ка, это же надо есть бифштекс с таким гордым видом, будто решаешь судьбы мира». Подруга прошептала: «Боже, Александр Блок, тот самый поэт». Мона взглянула снова, увидела небесный блеск в глазах, одухотворенный профиль, изящный изгиб худых тонких пальцев. «Боже, Блок, как он прекрасен!» К Расту Петровичу все приставал Скукин. Выспрашивал про директора и директорию. Больше всего его интересовали последние слова Жовтогуба. Про то, что нельзя медлить, так как в ближайшие месяцы все решится.
Что решится?
Кто победит, белый или красный? По мнению директора, третья сила имеет шансы на успех. Пока исход этого противостояния не определился. Потом будет поздно.
«Исход уже определился», — уверенно сказал Скукин. «Белое дело побеждает, это очевидно. На востоке адмирал Колчак дошел до Волги. На западе генерал Юденич идет на Петроград. Армия моего дяди вот-вот возьмет Харьков и оттуда повернет прямо на Москву. Единственное, чего не хватает белым армиям — координации действий. Это как раз тема моей выпускной работы в Академии. Координация действий и распределение обязанностей при войне в условиях коалиции». «Я больше не сержусь на вас, Романов», — обернулся он к штабс-капитану. «Хоть вы человек взбалмошный, я авантюрист. Благодаря вам я вовремя перешел на правильную сторону».
«Да», — съехидничал Романов. «Белой армии страшно повезло. Ваша выпускная работа решит судьбу России».
«Несомненно», — кивнул подполковник.
Чувство юмора в число его достоинств не входило.
«Послушайте, шкипер, а далеко ли отсюда до Харькова, если напрямую через степь?» — спросил штабс-капитан Фондорина. «Верст 40-50.
«Скукин, не рвануть ли нам поближе к драке? Наши воюют, а мы будем по речкам кататься».
Подполковник задумался.
«Пожалуй. Я определенно желал бы участвовать во взятии Харькова. Это крупный стратегический пункт, будут повышения, награды».
И решительно потребовал:
«Приставайте к правому берегу».
«А вы?»
— Романов посмотрел на Мону. Она с трудом отвела взгляд от Фондорина. «Что?»
«Елизавете Анатольевне нужно к морю», — ответил за нее Эраст Петрович. «И мне тоже».
«Правда?» — воскликнула она. «А как же ваша экскурсия в Гуляйполе?»
«Пожалуй, не поеду. Довольно с меня зеленой школы. Возвращение к простым нравам, будь то черная правда или зеленая, меня не привлекает. Я за сложные нравы, я за цивилизацию. Коли моя страна хочет опроститься, ради бога, но без меня. Вы не будете возражать, если я составлю вам компанию до Ростова?
Полагаю, за неделю мы туда доберемся.
— Я не буду возражать, — тихо ответила Мона.
Лодка заскрипела по дну.
— До свидания! —
кивнул Скукин и, подхватив свой мешок, выпрыгнул на берег. Так и пошел сухой человек, даже не оглянулся. А Романов задержался.
— Мона, вы ведь позволили вас так называть? Мне ужасно не хочется с вами расставаться. Поверьте, если бы не долг...
— Ну что вы! — нетерпеливо перебила она.
Ей хотелось поскорее остаться вдвоем с Фондориным.
— Я понимаю, долг офицера. Берегите себя, Алексей Борисович.
— Вы обиделись. — грустно вздохнул он. — Дайте мне время. Может быть, мы еще встретимся, и тогда...
— Нет-нет, я же сказала, вы для меня слишком молоды.
Романов определенно был не глуп. Он приподнял бровь, покосился на Фондорина, взгляд стал вопросительным. Мона с улыбкой кивнула. Ее переполняло восхищение мистической непредсказуемостью жизни. Романов поцеловал ей руку, поклонился Эрасту Петровичу и рысцой побежал за Скукиным.
— Почему он назвал вас Мона? — спросил Фондорин.
— Мама, ее зовут Варвара Андреевна. Мона сделала паузу и загадочно улыбнулась. — В детстве говорила, что ты все загадочно улыбаешься. Тоже еще Мона Лиза нашлась и прозвала меня Моной.
— Мона, желаю счастья! — крикнул с берега трогательный Романов.
Она, не оборачиваясь, помахала рукой.